Часть седьмая. Персонаж в поиске автора. Писательство — это прежде всего утверждение своего «я», доминирование над другим. Оклик. «Слушай меня, смотри на вещи, как я. Перемени свое мнение». Это агрессия, даже враждебность. Джоан Дидион. «Зачем я пишу?» Нью-Йорк Таймс Бук Ревю. 5.12.1976. 1. Южный Уильямсберг, станция Мерси-Авеню. Чувство удушья. Как не подгибаются у меня ноги, плотная толпа неумолимо несет меня к выходу из метро. Человеческая волна выплескивается на тротуар. Живительный глоток воздуха, и тут же гудки. Грузный гул города, от которого я глохну. Я делаю несколько шагов по тротуару, так недолго грохнуться в обморок. Раньше мне не доводилось оказываться внутри моей собственной выдумки. Ситуация почти шизофреническая. Одна часть меня находится в Париже, за экраном компьютера, а другая пребывает здесь, в Нью-Йорке, в незнакомом квартале, оживающем по мере того, как первое «я» стучит по клавиатуре. Я разглядываю все вокруг, нюхаю воздух. На первый взгляд и вдох... Все совершенно незнакомое. Крутит живот, ломят все мышцы. Отрыв от реальности имеет неприятные последствия. Во всем теле ощущение раскалывания на мелкие части, как будто я нечто чуждое, отторгаемое воображаемым миром. Ничего удивительного. Я давно знаю, что художественный мир подчиняется собственным законам, но могущество этих законов я до сих пор недооценивал. Я поднимаю глаза. Свежий ветер колеблет в металлическом небе листья каштанов. Вокруг меня, на обеих сторонах улицы, разыгрывается странный спектакль, похожий на балет. По тротуарам носятся бородачи в черных сюртуках и шляпах, святыми прядями на висках, бросая на меня странные взгляды. На их женщинах многослойная одежда, длинные юбки, из-под суровых тюрбанов на голове не выбивается ни волоска. Надписи на иврите и разговоры на идиш подсказывают, куда я попал. Это квартал Уильямсберга, где живут евреи-хасиды. Эта часть Бруклина разделена на две вселенные-антиподы — хипстерский север и принадлежащий сатмарской общине юг. Сверху художники в татуировках, любители киноа и крафтового пива, снизу поражающие воображение своей консервативностью традиционная община, лишь самую малость затронутая современностью. Люди, оторванные от веяний моды и прогресса. Живот по-прежнему сводит, но я постепенно прихожу в себя и начинаю понимать, почему я здесь. Начав писать третье лицо зеркала, я тщательно выбирал район, где будет жить Флора, и остановился на Уильямсберге именно из-за его соседства с этим кварталом ортодоксальных евреев. Причина была в том, что его обитатели, вышедшие прямиком из XIX века, сумели проделать брешь во времени. Не я один пытаюсь сбежать из этой реальности, из этой эпохи. Я прибегаю для этого к силе воображения, у других есть свои способы. Цель у нас общая — выскочить из-под пяты современности. Здесь община взяла на себя все — школьное образование, доступ к услугам, законы творчества, питание. В этом анахроническом измерении не существует медиа, социальных сетей и актуальных современных проблем. У меня в животе разверзается пустота. К горлу подкатывает ураганная тошнота, как будто голод насверлил во мне дыр. Я толкаю дверь первой попавшейся кошерной бакалеи в доме из желтого кирпича. Пространство магазина поделено напополам бамбуковой занавеской, одна половина мужская, другая женская. Я прошу два главных лакомства заведения — питу с фалафелем и сандвич с омлетом и пастрами. Все это я проглатываю за несколько минут. Утолив голод, я чувствую, что бросил, наконец, якорь в своем вымышленном мире и привыкаю к здешнему пейзажу. Подкрепившись, я шагаю в северную часть. Полтора километра проделываю, окруженный яркими красками бабьего лета, между платанами с пылающей листвой и домами Браунстоун на Бетфорд-авеню. На пересечении Берри-стрит и Бродвея моему взору предстает силуэт Ланкастера, еще более внушительный, чем в романе. Перед химчисткой скучает дюжина фотографов и журналистов. Мелкая сошка, усталая и невеселая, пехота с пальцем на спуске объектива, состоящая на службе у пошлости и непристойности. Когда я вхожу в дом, эта публика на мгновение выходит из летаргии. Холл сияет роскошью и новизной. Здесь еще шикарнее, чем я воображал. Пол из каррарского мрамора, неяркое освещение, грубые высокие деревянные панели на стенах. Чем я могу вам помочь, сэр? Тревор Фуллер Джонс, царящий в холле, отрывает глаза от экрана. Он в точности такой, каким я его представлял. Затянутый в каштановую ливрею с золотыми галунами. Похоже, он принимает меня за кого-то из писак, донимающих его с начала дела Конвой. Несколько секунд я стою перед ним с разинутым ртом, размышляя, как мне быть. Наконец я решаюсь. «Здравствуйте. Мне бы попасть на крышу дома». Тревор приподнимает бровь. «Извините, с какой целью?» «Я в своей манере делаю ставку на откровенность». «Думаю, миссис Конвой грозит опасность». Привратник качает головой. «А я думаю, что вам придется уйти». «Я настаиваю. Если вы не хотите, чтобы у вас на совести было ее самоубийство, лучше позвольте мне подняться». Тревор Фуллер Джонс тяжело вздыхает и с неожиданным при его внушительном телосложении проворством выскакивает из-за своей конторки. Он хватает меня за руки и бесцеремонно тащит к выходу. Я пытаюсь возмущаться, но тщетно. В этом детине не меньше 1,90 м роста и 110 кг веса. Когда он уже готов вышвырнуть меня на тротуар, до меня доходит своеобразие соотношения сил. Я вполне могу нейтрализовать противника. «Не заставляйте меня все рассказать Бианке!» Привратник замирает, как вкопанный, и округляет глаза, как будто не уверен, что правильно расслышал. Я повторяю. «Не пустите меня, получите проблемы с Бианкой». Он усиливает хватку. «При чем тут моя жена?» Я смотрю на Фуллера Джонса, не мигая. Как донести до него, что он, по рождению моей фантазии, второстепенный персонаж рождающегося повествования, существующего только в моей голове, а главное, как ему внушить, что для меня вся его жизнь — открытая книга? «Бианку могут заинтересовать СМС и фото, которые вы регулярно шлете Рите Бичер, парикмахерше, 19 лет от роду из салона Sweet Pixie на Джексон-стрит». Такая у меня писательская привычка. Прежде чем начать писать, я буквально вылизываю будущих действующих лиц, составляя для каждого подробнейшую биографию, настоящее личное дело. Пускай 3/4 всех этих сведений не попадут в книгу, этот способ очень эффективен, чтобы лучше познакомиться с персонажами. Не уверен, что ваша жена будет в восторге, когда узнает, что вы пишете Рите такие послания. Весь день думаю о твоей киске, или хочется забрызгать своей спермой твои сиськи и посмотреть, как они встанут торчком. Теперь на привратника жалко смотреть. Верный признак, что я задел его за живое. Вспоминаются слова Мальро. Часто человек сводится к тому, что он скрывает. К щепотке секретов. Мальро. Орешники Альтенбурга. «Откуда вы знаете?» — бормочет он. Остается его добить. «Боюсь представить, что она вам устроит, когда узнает, что на День Святого Валентина вы подарили Рите серебряную брошь в эмали за 850 баксов. Между прочим, сколько стоил букет цветов, подаренный жене? От силы 20-ку». Фуллер Джонс роняет голову и отпускает меня. «Теперь передо мной безвредная тряпичная кукла. Трудно продолжать задираться, когда тебя вывели на чистую воду». 2. Оставив его у входной двери, я направляюсь вглубь холла, к трем лифтам с дверями из кованой бронзы, вызываю кабину и нажимаю на кнопку «Крыша». Поездка наверх сопровождается громким железным лязгом. Выйдя, я убеждаюсь, что от крыши меня отделяют еще 2 лестничных пролета. Наверху я сразу получаю хлесткий удар ветра в лицо. Закрываясь ладонью, я пересекаю бадминтонную площадку. Вид оттуда открывается такой, что дух захватывает, не чета тому, что я силился описать. Правда, небо еще несколько минут назад вполне безоблачное, на глазах сереет. Я инстинктивно замираю, чтобы полюбоваться головокружительной панорамой. На другой стороне пролива, за пилонами Уильямсбергского моста, громоздится гребень из небоскребов, среди них выделяются легендарный Empire State Building, стрела Chrysler Building, коренастый MetLife. «Даю тебе 3 секунды, чтобы ты помешал мне сделать это! 1, 2, 3!» Крик выводит меня из зацепенения. Я рывком оборачиваюсь. На другой стороне площадки рядом с цистерной стоит Флора Конвой, приставившая себе к виску пистолет Рутелли и готовая выстрелить. «Остановитесь!» — кричу я, чтобы обозначить свое присутствие. Я по наивности считал, что, увидев меня, Флора уберет палец к рука. Но ее паника под стать моей. Во взгляде яшмовых глаз горит вызов. «Не глупите! Бросьте пистолет!» Она медленно опускает пистолет, но потом, вместо того, чтобы отбросить, наводит его на меня. «Это тоже бросьте! Лучше поговорим!» «Но где там?» Крепко держа пистолет обеими руками, не убирая пальца с курка, Флора наступает на меня, готовая выстрелить. До меня доходит, что Флора Конвой не привратник, против нее я совершенно бессилен. Настает момент горько пожалеть о том, что я не послушал Джаспера и Диану Рафаэль. Мир литературы очень опасен, я всегда это знал, как знал и то, насколько для меня опасно ступать на его территорию. Меня ждет жалкий конец, две пули в башке, выпущенные персонажем, рожденным прямо в ней, моим собственным воображением. Такова история всей моей жизни, с самого детства. Всегда один и тот же враг, я сам. Будьте благоразумны, Флора. Нам с вами обязательно надо поговорить. Кто вы, черт возьми? Меня зовут Ромен Азорски. Не слыхала? Еще как слыхали. Это же я, враг, сукин сын, романист. Я пытаюсь скрыть страх. Флора все еще готова обороняться. Держа меня на мушке, она неумолимо приближается. «Откуда вы взялись?» «Из Парижа. Из того реального». Она хмурится. Между нами остается всего несколько метров. В низких тучах образовался просвет, через него Истривер заливают солнечные лучи. Флора приставляет ствол Глока к моему лбу. Я глотаю слюну и предпринимаю последнюю попытку ее образумить. «Зачем меня убивать? Вы же сами меня позвали!» Я слышу ее дыхание. Оно врывается тяжелыми толчками. Пейзаж вокруг нас мерцает, дрожит. Кажется, я вижу все через увеличительное стекло. Она долго колеблется, и когда я уже ничего не жду, опускает пистолет и цедит сквозь зубы. «В ваших интересах хорошенько все мне объяснить».
3. Бруклинская набережная. Я влез в жизнь Флоры Конвой меньше часа назад. Зато она была частью моей гораздо дольше. После стычки на крыше Ланкастер Билдинг я уломал ее поговорить по душам. Начало нашего разговора привело меня в замешательство. Нелепость всей ситуации быстро перестала ее смущать. В ее сознании появилась брешь. Завеса неведения прорвалась, она раз и навсегда выбралась из пещеры. И потому не стала терять времени и не спорила с тем, что является персонажем романа. Она другого не желала допустить, чтобы я поставил точку в ее истории. Завязался спор, и она, задыхаясь в своей квартире, повела меня в бразильский бар неподалеку. Фавела располагалась в бывшем гараже с собственным крытым двориком. В этот обеденный час он был полон посетителей. Местные жители называли это место пивным садом. Не зная толком, сколько у меня времени, я поспешил расставить точки над «и». «Я не стану дописывать вашу историю, Флора. Я для того сюда и пробрался, чтобы вам об этом сообщить». «Нет уж, вы не можете принять такое решение самостоятельно». «Могу, и вам это хорошо известно». «Что это значит, говоря конкретно?» «Я пожал плечами. Очень просто». Я намерен перестать работать над этим текстом. Не буду больше его обдумывать, займусь другими вещами. Вы сотрете файлы с жесткого диска? Одним кликом на своем компьютере выбросите мою жизнь в мусорную корзину? Это, конечно, упрощение, но можно сказать и так. Ее устремленный на меня взгляд горел яростью. Лицо у нее оказалось нежнее, чем я представлял. На ней было кремовое шерстяное платье-свитер, приталенная джинсовая куртка, полусапожки с цвета карамели. Суровым был не весь ее облик, а только взгляд, а еще нетерпеливые интонации. «Ничего не выйдет. Я вам не позволю», — заявила она решительным тоном. «Будьте благоразумны, вас же не существует. Если меня не существует, то зачем вы сюда пожаловали? Это что-то вроде испытания, придуманного моим агентом и психиатром. Согласен, это идиотизм». Бармен в майке с руками, от плеча до кисти, покрытыми татуировками, принес наш заказ — коктейли Кайперини. Флора залпом выпила полстакана и продолжила. «Я прошу вас об одном — верните мне дочь!» «Не я ее у вас отнял!» «Когда пишешь, надо помнить об ответственности!»
Я не несу перед вами никакой ответственности. Перед моими читателями другое дело, но...
Насчет читателей — это позорная демагогия, — перебила она меня.
Я гнул свое.
Я несу ответственность перед читателями, но только когда решаю опубликовать свой текст. С вашей историей дело обстоит иначе. Зачем было ее писать?
Вы что, публикуете все, что пишете? Я нет. Я отпил из бокала и огляделся. Стало на удивление тепло.
Заведение было оригинальное. Увитая плющом кривая крыша, старый фургон, стакос, настоящий кабачок в стиле сальса.
Главное в творчестве — пробы и ошибки. Когда достигаешь предела возможного, не обязательно сохранять следы своих попыток. Это верно для любого искусства. Пьер Сулаж сотнями сжигал холсты, которыми не был доволен. Пьер Бонар пробирался в музей и замазывал собственные картины. Хаим Сутин выкупал у торговцев свои картины, чтобы их переписать. Автор — хозяин своего произведения, а не наоборот. Хватит пропагандировать свою премудрость.
Должен сказать, что я как пианист должен разучивать гаммы. Я пишу каждый день, даже по воскресеньям, даже в Рождество, даже в отпуске. Включаю компьютер и набрасываю разные сюжеты, рассказы, рассуждения. Если получается поймать вдохновение, то я продолжаю. Если нет, перехожу к чему-то другому. Все просто.
Что в моей истории вас не вдохновило?
Ваша история, представьте, нагоняет на меня тоску.
Ни малейшей забавы, ни развлечения, а тяжкий труд.
Флора закатила глаза, заодно махнула рукой официанту, чтобы снова подал ей коктейль.
Если бы писательство было забавой, им бы занимался каждый встречный.
Я со вздохом вспомнил Набокова, называвшего своих персонажей каторжниками, невольниками в мире, в котором он был абсолютным диктатором, единственным ответственным за стабильность и за правду. Владимир Набоков «Строгие суждения», сборник эссе.
Русский гений не зря избегал любых приставаний. Не то что я, ведущий разговоры с порождением моей собственной фантазии.
Послушайте, Флора, я здесь не для препирательств на тему, о чем должна быть литература.
«Вам не нравятся мои романы?»
«Если честно, то не очень».
«Почему?»
«В них многовато вычурности, позерства, элитарности».
«И все?»
«Нет, хуже всего то...»
«Выкладывайте!»
«Хуже всего то, что они невеликодушны».
Она, вопреки запрету, закурила и выпустила облачко дыма.
«Можете засунуть свое великодушие себе в...» «Отсутствие великодушия вызвано тем, что вы не думаете о читателях, об удовольствии, которое им доставляет чтение, о том неповторимом ощущении, которое завладевает человеком, торопящимся вечером домой к хорошему роману. Для вас все это — скучная абстракция. За это я и не люблю ваши романы, за их холодность.
Это все? Вы закончили свою нудятину?
Да. И, по-моему, наш разговор пора прекратить.
Потому что вы так решили.
Потому что мы находимся в моем романе. Нравится вам это или нет, капитан здесь я. Все решения принимаю я, понимаете? Именно для этого я захотел стать писателем.
Она пожала плечами. Захотели стать писателем, чтобы тиранить своих персонажей, потому что у вас от этого эрекция?
Я вздохнул. Если она рассчитывала меня разжалобить, то добивалась этого негодными средствами. С другой стороны, ее речи облегчали мне задачу. Послушайте, Флора, я буду с вами откровенен. День и ночь, 7 дней в неделю, я не знаю покоя. Меня все мучают, жена, издатель, агент, налоговые ведомства, судебная система, журналисты. Да хотя бы чертов водопроводчик, которого я вызывал уже 3 раза, он никак не устранит у меня дома протечку. Все те, кому хочется, чтобы я перестал есть мясо, не летал на самолетах, потушил сигарету, ограничивался одним бокалом вина, ел по 5 фруктов и овощей в день. Те, кто на полном серьезе уверяет, что мне не влезть в шкуру женщины, подростка, старика, китайца. А если я пытаюсь, то лучше бы мне перечитать свои тексты, чтобы убедиться, что они никого не оскорбят. Все они так мне надоели, что... «Хватит! Я, кажется, уловила вашу мысль», — перебила меня Флора. «Мысль сводится к тому, что я не позволю меня донимать еще и вам, героине романа, существующей только у меня в голове. Знаете что? Вы не зря консультируетесь у психиатра.
Вам бы тоже не помешало найти себе такого, причем поопытнее. Но теперь мы все друг другу сказали».
«То есть вы не вернете мне Кэрри?»
«Нет». «Потому что не я ее у вас отнял.
Видно, что у вас нет детей».
«Вы действительно считаете, что я начал бы писать эту историю, не будь у меня ребенка? Позвольте, я кое-что вам скажу, Азорский. В ваших силах стереть из компьютера этот файл, но из своей головы вы его не выкинете.
Вы против меня бессильны.
Хотите, считайте так.
Что ж, чао.
Как вы намерены исчезнуть?»
«Очень просто.
Раз, два, три, — сосчитал я на пальцах. Вы по-прежнему здесь». Я прижал к ладони большой и указательный пальцы, оставив торчать в ее сторону только средний. Наблюдая, как я испаряюсь, она качала головой.